от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович.
Вернулись вроде мы, да, в эфир. Мы же не можем оставить
эфир без
наших,
да,
слушателей. Не, эфир без нас мы, безусловно, можем оставить. Хотя не в новогодний вечер. На Новый год, как я надеюсь, ничего не случится, и мы тут будем. Более того, с нами будет из Турции Иван Стародубцев. В общем, все традиционно. Как 31 декабря, так мы на работе.
Я схожу на всякий случай, поставлю свечку, чтобы все-таки так у нас хорошо не было.
Ну, вы скажите себе, что вы хотите 1-го работать. Ну, пожалуйста, я не против.
В моей жизни были такие эфиры.
Ну,
да, это,
да,
в принципе,
и в моей
интересно.
Были, правда, не в эфире, а на Серпе и Молоте.
Ну, тоже,
на,
да,
на смену выходите, и все замечательно. А куда вы денетесь? Mm-hmm. Нормальное кино. Самым холодным. Вот у нас был прогноз погоды, кто-то там обещает холода. Слышите? Холоднее, чем с 78 на 79 не будет. Было за 40. В Москве за 40. Я не знаю, врал наш градусник на окне или нет, нормально ртутный термометр, но он показывал на Кутузовском, на площади Победы, 48-49 градусов. В общежитии студенты веселились. Поставили охладиться бутылку такайского на окно, к утру она замерзла, забытая там. Переставили на стул, отмерзла, выпили. Нам было совершенно все равно, хотя такайское вино крепкое достаточно. А чтоб колбаса не протухла, открыли форточку. С утра в комнате было, мягко говоря, знобко. Чуть не убили нашего хозяйственного парня с Украины, Володю Вельницкого, который эту форточку открыл. Но представляете, как мы были хороши, что мы же этого не почувствовали, врубаясь. Так что, слушайте, тема курантов «ах, будет минус 20, ах, будет минус 30» от напугали ежей голым эфедроном. У нас бывало минус 30. Даже последние годы, не на Новый год, но было и минус 34, и минус 36 в Подмосковье. И что такое? А в Сибири за минус 50 нормально. Да и на Южном Урале. А с ветром не хотите? У нас еще не бывает такого ветра. Да хотя бы в тех же волгоградских просторах. Потому что город вполне себе в степи. И вот там, если задует, а есть такая формулировка, резкость погоды, температура плюс удвоенная скорость ветра. И вот если у вас ветер, ну, опять же, да, влажность. Понятно, что с влажностью у нас все подкосило. У нас мороз, ну, куда жестче, чем в резкоконтинентальном климате воспринимается. Это тоже верно. Хужее. Ну, что теперь поделать? Именно поэтому у нас никак не приживется дурацкая привычка зеленых мазать краской шубы из натурального меха. Потому что я понимаю, что норку или овечку жалко. Но когда ты замерзаешь, себя жальче. Я первый день на практике январской 80-го года в Магнитогорске, вот после того, как немножко оттаял, бегая оформлять документы на общежитие, на следующий день дружно мы пошли на рынок покупать тулуп, длинную доху из романовской овцы такой, собачьи варежки, как миленькие. И было нам вполне себе после этого хорошо. А если бы не это, ну, в том, в чем в Москве ходишь, да замерзаешь, ну, вполне себе приполярная мы страна. Тоже нормально. Ладно. Замечательные материалы, которые вами подготовлены, Сергей Андреевич, по героической украинской армии, которая входит в топ европейских армий, мировых армий, если только убрать оттуда все страны НАТО и Россию, это особенно тонко и нежно, где-то, по-моему, на 30-м месте. Ну, так получается, что у нас Владимир Владимирович же перед нормандским форматом, да? Когда у нас там нормандский
переговор? 9-го.
Ну, это вот сейчас 6-е.
Да.
Ну, в понедельник переговор.
Угу.
Ну, мы сейчас что-нибудь как скажем. На Украине как обидеться?
Не дай бог.
Я же не буду ничего доброго говорить на эту тему. Ну, зачем нам это, правда?
Не
зачем
надо, не
нам
надо
мешать президенту проводить переговоры со знатным лидером квартала 95, который там у них работает президентом? Не будем мешать. И опять же, ну что обещать людям громы небесные, когда они все себе сами делают? Они же сами себя закапывают. Поэтому да бог с ним. Я вообще смотрю, когда на карту Украины и слушаю комментарии украинских политиков, если сразу вспоминаю, как оно в мировой политике бывает. Вот, например, была такая великая европейская держава, австро-венгерская монархия, Габсбурги. И не так даже давно и была, лет 100. Как перестало существовать. Кто помнит, в Первую мировую мы еще с ней воевали. И в составе входила и Чехия, и Венгрия, и много чего, и Галиция, откуда вся эта хвороба бандеровская, и когда-то часть Югославии, ну, Словения, и был у нее выход на Адриатику. А теперь есть Австрия. И Венгрия, и Чехия отдельно. И никакого выхода к морю у них нет. Опять же, была когда-то вполне себе мощная морская держава Эфиопия. Империя на Африканском роге. И великие императоры Негусы, титул такой был, Негусы Нагеште, отвоевывали массу чего на берегах. В свое время эфиопы умудрились в 7 веке провести морской десант через Красное море в Джидду и едва не разгромить едва-едва начавшийся халифат. И если бы они это сделали, то никакого арабского халифата не было бы и в помине. После этого немало усилий было предпринято, надо сказать, омейядами, а потом и аббасидами, для того, чтобы военно-морской экспансии Эфиопской империи не было, для исламизации Аравийского полуострова, для исламизации Сомали, сегодня это вполне себе исламская страна, Джибути, вообще много того, что-то там было по берегам, чтобы создать некоторый фронтир. А потом уже в 19 веке все это обратно завоевали. А потом Италия отвоевала Эритрею и отсекла Эфиопию от моря. А потом опять Эфиопия отсекла Италию от колоний и стала морской державой. И, наконец, сегодня, уже в 90-е годы, ну, найдите мне выход у Эфиопии к морю. Нет его. Эритрея – независимое государство. А Эфиопия отгружает все на свете через порт Джибути. То есть, если бы там действительно существовал удар России по Украине, вот та самая война, о которой нам так много за последние 5 лет рассказывают из Киева, если бы только нам. Они это и в Европе рассказывают, и в Штатах рассказывают. Первое, что вы делаете в этой ситуации, доводите войска вдоль Черного моря до Одессы, а потом до Приднестровья. Если помните, во Второй мировой войне это называлось Одесско-Яссская операция, потому что тогда Румыния воевала против нас, и там даже никто на Одессе задерживаться не стал. Все. Не надо Крымского моста, ничего не надо. С точки зрения ситуации войны, ребята, ну, вон, оглянитесь на Европу. Там есть Швейцария, которая отродясь никакого выхода к морю не было. И она живет. Там есть масса внутренних государств Европы, в том числе Восточной Европы, которые были Австро-Венгрией, имели выход к морю. Перестали. Ну, что теперь поделать? Но в результате санкции есть, всяческие безобразия есть, мост на Крым строить приходится, всякие полубрендеры на этот мост наезжают, украинские.
Но не доезжают.
Суды идут, а ничего того, о чем я говорю, нет. Поэтому на тему мощи армии Украины это из тех прогнозов, которые мы, я надеюсь, никогда на практике проверять не будем. Но если придется, а что теперь поделать? Тут проблема в том, что люди очень разговорчивые на той стороне. Вы когда-нибудь слышали от Лаврова что-нибудь такое, что говорит Климкин? Ну, по-моему, никогда. Вы когда-нибудь слышали от Шойгу хоть одно слово вроде того, о чем говорит непрерывно Аваков и все остальные, кто там отвечает за леталки-стрелялки? Никогда. И это, главное, никого не наводит ни на какие мысли. Странные люди, индейцы. Или древние шумеры, как называют их изящно один из наших добрых друзей и блистательных экспертов, военных экспертов, Михаил Азан. Но не будем мы говорить о древних шумерах. Опять у них в переговорном формате им еще придется отчитаться, благо и формат нормандский. А Нормандия, она хотя и не Неман, как в войну было с эскадрильей, но вполне себе провинция во Франции. А Макрон же с Меркель, насколько я помню, гаранты.
Гаранты, да.
Да? И что они, гаранты, так гарантируют? Минские соглашения исполнены? По-моему, нет. Если мне кто-нибудь скажет, что там исполнено из Минских соглашений, я буду рад. Все их гарантии пока еще не стоило ломаного гроша. Не могут. Слишком мощная военная держава, чтобы Франция и Германия рисковали Дранг-нах-Ост-нах-Киев. Индер-Крещатик боятся завязнуть. А что тогда гарантировали? Что тогда втаскивали нас во все эти диалоги? Поговорить? Не, ну это хорошая тема, а поговорить это, безусловно, ну прям наше все. Давайте, может, мы в понедельник поймем. В Минских соглашениях при этом, кто читал текст Минских соглашений, все прописано детально, подробно, до мелочей. Никаких проблем, что-нибудь выполнено. Нам постоянно говорят, Порошенко не может. Ага, теперь Порошенко нет, Зеленский не может. Понимаете, в чем дело? То есть хочет, но не может.
А кто ж может, Евгений Иванович?
Мы возвращаемся, а вот тут ведь ситуация такая.
Кто на Украине не может, это непонятно.
Мы возвращаемся к теме знаменитой формулы Якова Иосифовича Кедми. О том, что импотент хочет выполнить супружеский долг, но не может. И у меня, ну уж раз пошла такая пьянка, давайте маленький опрос тем, кто нас сегодня слушает. А вот вы как считаете? Украина хочет, но не может. Может, но не хочет выполнить нормандские форматы, Минские соглашения. Или и не может, и не хочет. Согласитесь, исчерпывающий вариант. Итак, 5533 Вести. Т1. Украина хочет, но не может выполнить обязательства по Минским соглашениям. Т2. Украина может, но не хочет. Ну, вдруг они притворяются, а на самом деле все могут. И, наконец, Т3. Ой, вони не можуть, та й вони не хочуть. И то, и другое. Ну, согласитесь, мы прошли все три варианта. Правда?
Да.
Ну, так мне просто уже интересно, как из России это все слышится, видится и чувствуется. Потому что, ну, наверное, те, кто с нами в эфире давно, заметили, что украинских экспертов, которые осеняют благостью своего присутствия наши телеэкраны, у нас просто не бывает в радиоэфире. У нас бывает разумный и очень спокойный Ищенко. Из тех, кто с той стороны, что называется, да, ну, замечательно, Спиридон Калинкаров ходит к Соловьеву. Ну, Василий Вакаров – единственный человек, который более или менее вменяем. Хотя снос легким ударом с ног Григория Винникова, который у нас известен широкой публике, а в Америке известен ФРС, который его давно разыскивает, как Грег Вайнер, это прозрачный намек для американских налоговых служб. Если надо, мы им его сдадим вот прям на раз. Уже очень надоел. Показывает, что даже сравнительно спокойного и вполне интеллигентного Вакарова довести можно. Ну, видимо, довели до бешенства. Это трудно, но можно. Но сцена была интересная. Не, эти люди у нас все-таки не ходят, потому что, ну, что нам... Во-первых, что издеваться над несчастными людьми, если говорить о той стороне. Во-вторых, что издеваться над самим пониманием того, что представляет собой украинская сторона. Ну, что Украина виновата, что у нее к власти или ее представляют на российских экранах приходят, ну, те, кто... Представляет. Кто не трюхан, тот кофтун. Про девушек я даже не говорю. Ну, что теперь поделать? Не виноват. Гениальные ученые, блестящие полярники, добрейшие люди в огромном количестве, рукастые, хозяйственные, строители отличные. Ну, куча нормальных людей, половина которых, правда, живет в России. Исторически отъехав с Украины и осваивая Сибирь, Дальний Восток, Урал. У нас, ну, такое количество с Украины приехало, все ж перемешалось. А кто-то поехал на Украину из России, и чего? Но почему-то в политику, ну, поднялась вся эта накипь и пена со дна. И такое, что уже и непонятно, что с той Украиной делать, потому что... Я не уверен, что ее восстановить можно. Мы тут говорили с профессором Исоевым о восстановлении Сирии. Сирии? А вы мне расскажите, как Украину восстановить, а? С Крымом идет возня таких масштабов, дороги. Да я про мост уже даже не говорю. Ну, потому что если четверть века, которые прошли после СССР, все только высасывать, а ничего не вкладывать, то оказывается, оно дохнет. Если невозможно даже представить себе, чтобы что-то было в более или менее приличных законодательных рамках, и все приходится перекапывать, а потом 100 раз всех на свете увольнять, в том числе в крымском правительстве, он опять 6 министров выгнали. Потому что, ну, люди-то те же, им же не варягов ставят, они же работают, как привыкли. А привыкли они, как, ну, как привыкли. Ты можешь себе только представить, что творится на всей остальной Украине. И при этом, глядя на нее изнутри, ну, потому что, когда знакомых очень много, ты понимаешь, как это происходит. Ты видишь, до какой степени мы даже не представляем уровня того безобразия и бардака, который там происходит. Что ужасно, ужасно печально. И это еще одна огромная в мире веская причина того, чтобы никакой войны Россия с Украиной ты не заводила, потому что, не дай бог, ты ее победишь. А делать-то с ней что? Ты же вообще закопаешься. Ну, сейчас перерыв, а потом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот и мы, Евгений Янович, идет голосование.
Ну что, напомним еще раз. Мы голосуем на тему нормандского формата и минских соглашений. Перед тем, как должно состояться очередное заседание с гарантами этого самого нормандского формата Франции и Германии. Что происходит по этому поводу в головах у руководство Украины, потому что, понимаете, это все-таки по поводу Украины было. Это не по поводу Франции, не по поводу Германии и не по поводу России. Это на Украине идет гражданская война, развязанная Киевом против собственного населения. Так вот, Украина выполнить Минские соглашения хочет, но не может. Т1. Естественно, 5-5-3-3-Вести. Украина выполнить Минские соглашения может, но не хочет. Т2. И, наконец, Украина выполнить Минские соглашения не может и не хочет. Т3. И не надо мне задавать вопрос, а что же они их подписывали? Там Порошенко был, правда? Порошенко. Он обязался? Обязался. Ну, так он хозяин своего слова был. Хочет – дал, хочет – взял. То же самое, кстати, с действующим украинским руководством. А оно даже и не обязано. Оно не за то Порошенко спихнуло, чтобы выполнять, что он выполнить не хотел и не мог. А зачем? Ах, ты его знаешь. Спросите у Коломойского, в конце концов. Веселый парень, олигарх, циничный, толще меня раза в полтора. Тоже с бородой, тоже очки носит. Но у меня просто есть дурацкая привычка никогда не обещать того, чего я сделать не могу. А у него как-то за этим никогда не стоял вопрос. Именно поэтому он вполне себе миллиардер. Беня Киллер, не зря человек получил такого рода прозвище. Кстати, тоже близок к металлургии.
Да?
Да-да-да. У нас что к нему такое нежное отношение с Соловьёвым? Прочти, однокашник. Ну, только с другого вуза. Ну, в общем... Доброго ничего не скажешь. Итак, Т1, Т2, Т3. Очень интересно, что... Вот просто какое у вас сейчас настроение по этому поводу, потому что, ну, заметьте, наш МИД сделал с нормандским форматом гигантскую работу, и с Минскими соглашениями тоже. Это работа, я сейчас не иронизирую, это пахота. Вот абсолютно вкалывая патагонная система. Потому что когда ты ведешь переговоры с кем-то, с кем их вести можно, и у него есть, по крайней мере, ну, понимание того, что ему это все зачем-то нужно, это одно. А когда с людьми в высшей мере безответственны, а эти люди в высшей мере безответственны, понимаете, в чем дело? Не России учить нас, говорят. Из Киева. Не России, наверное. Верю. У нас тоже была гражданская война. Наша чеченская война была гражданская война. На собственной территории. С дуру начато. Что действующее начальство с ней сделало? Оно ее прекратило. В общем, ну, нашло в себе силы принять ряд непопулярных решений. По результатам которых ну, мы видим военную полицию, мы видим много чего. Мы не видим войны в Чечне, которую ведут федеральные войска. Можно было упереться, сказать: до конца, победа, все. Этого никто не делал. Людям поставили, ну, условия, от которых отказаться было никак нельзя. При этом, ну да, после этого пришлось дожимать боевиков, которые были абсолютно несговорчивы. Так там какой поток шел извне денег, боевиков, реальных джихадистов. Сколько они потом там взрывали, стреляли на Кавказе и не на Кавказе. А здесь-то этого нет. Ну, нет реально. Чего же вам не примириться, дав людям простые вещи, возможность перестать ждать обстрела каждый божий день, причем гражданского населения, возможность просто учить детей на своем собственном языке, на этом языке говорить и писать. Вот тоже мне большая проблема. Самое, что ни на есть, европейский подход к делу вполне. Отлаяться тут просто, а сами вы козлы, да. Володин сообщил свою точку зрения на тему того, что, ну, есть такой подход будет, так просто развалится Украина, а что это не так? Ну, Закарпатье посмотрите. Закарпатье тоже из Москвы, что ли? Проблемы с румынами, проблемы с венграми. Мы руководили этим процессом, в том числе в Будапеште, когда Орбан, озверев от притеснения венгров, в том числе лингвистического, сказал, что да не будет никакой интеграции Украины в Европу, Венгрия не даст. Что ему на это сказали? А раз так, Венгрии не будет в Европе. Выгонят ее из Евросоюза. Видимо, Украину включат в Евросоюз. Ага. Два раза туда и обратно. А Венгрию исключат. Так интересно смотреть на этих ребят. Пожимаем плечами. Все, что есть на Украине европейского, это то, что когда-то было Австро-Венгрией. Или, если хотите, по отдельности, Словакией или Венгрией. Румынией. Польшей. Оно европейское было, да, был кусок такого вот вполне себе. И что вы с этим делаете? Ну, ладно, Россию вы боитесь, терпеть ненавидите, и до сих пор реализуется всю эту бандеровскую чухню. А эти-то что вам сделали? Ну, хорошо, у вас больше трети населения Украины только на русском и говорит, терпеть вы это не можете никак, пишет. И вообще-то, ребят, ну вы сами украинского не знаете. Там у себя в Раде, в правительстве, вы на русском-то говорите.
Ну кто-то знает, наверное, 1-2 человека.
Кто? И сколько их?
Ну, я знаю, Львов говорит по-украински в основном.
Кто вам это сказал?
У меня там были знакомые, говорят прямо по-украински в основном.
И я там был, и не раз.
А я вот нет, поэтому я вот, что, знаете,
и
за что купил, за то продал.
Все безо всяких комплексов говорили на русский, и между собой ребята говорили по-русски. Тоже мне какая проблема. Причем никаких проблем не было. Они относятся к своим зиганутым на всю голову, которые бегают на востоке Украины в АТО, и добровольческих батальонах, как к авантюристам-бездельникам, которые решили поиграть в стрелялку по живым людям. Огромное количество молодежи западноукраинской из Львова и его окрестностей в том числе. Чтобы только их не призвали на эту абсолютную бессмысленную и вполне себе братоубийственную драку, работает. Кто в Польше, кто в России, подальше только от вот этих ультрапатриотов. Сказать, чтобы они были сильно про-новороссийские, нет, конечно. Никогда никто никого нигде не любит. Вы спросите, как относятся к москвичам по всей стране. Конечно, плохо, зажравшиеся столичные жители. А к питерцам еще хуже. В том числе и в Москве. Анекдотов море.
Ну, Питер и Москва у них такая, да? Такие отношения, да, интересные.
Тот. Да, дело в том, что все ко всем относятся вот соответственно. На эту тему есть старинная поговорка, имеющая отношение ровно к Украине. Что вы раввин, так это вы у Бердичеве раввин, а у нас в Одессе едва-едва тянете на идиота. Очень точно. Да, конечно. Те, которые на Востоке, они не хозяйственные, они все вообще и не обустроены, что называется, вот тут же ж свинарник, так это дворец, а там же ж дворец, так это свинарник. Вам это все расскажут. Ну, абсолютно разные регионы, действительно. Бывшая Австро-Венгрия и районы Донбасса, где шахты, где заводы, где все что угодно. Ну, кроме того, что вылизано, обустроено, старинные европейские города вроде Львова, только заселенные не теми, кто их строил, а теми, кто из деревень, вырезав их исконное население, туда пришел. Это да, но это сильно взаимно. Значит, теперь воевать, что ли, из-за этого? Ну, сейчас джингл, там вернемся.
Вести ФМ.
Так вот, продолжу. Последняя напоминалка по голосованию. Зондирование общественного мнения. Тем более, на самом деле, оно, как правило, на вестях удивительно репрезентативно. Я не знаю, каким бы оно было на радио «Шансон» или «Эхе Москвы».
Эти два радиостанции нельзя сравнивать.
Ну, можно, что, в радиоэфире запросто. Ну, всех можно сравнивать. Слушайте, в конце концов, Настя Ивлеева – блондинка, и Ксения Собчак – блондинка. Они, конечно, разные блондинки. Ну, и Мэрилин Монро была блондинка.
Мне
раз,
обе,
два, три.
Обе, даже трое, три блондинки очень нравятся, все, которые вы сейчас упомянули.
Дорогой Сергей
все очень
Андреевич,
прекрасные
это вам, ну, видимо, вам все-таки, если вам уже нравится Ксения первая.
Я могу к ней обращаться только Ксения Анатольевна.
Ну, Ксения первая, она почти что стала президентом страны. То это вы совсем оголодали на тему женской красоты.
Но она мне
жениться
нравится,
вам пора, барин.
Не только по красоте, но еще и по всем остальным ее качествам. Безусловно.
Вы знаете, я по уму как-то вот очень тепло отношусь к Матвиенко. Я признаю крайнюю разумность Ирины Яровой, которую все наши ультралиберальные СМИ охаивают, но просто с ней никто никогда не общался, а она человек крайне толковый. Насчет Ксении Анатольевны я бы не сказал.
Я на таком уровне не могу судить, а вот
да
Ксения Анатольевна,
из
Анастасия Ивлеева, да, а я не контактировал.
Ну, зря. Да. Нет, в случае с Собчак,
вот,
конечно...
Кстати, из Мерлин Монро тоже, к сожалению, пролетает моя теория, здесь я
пролетает,
не попадаю.
Пролетает, пролетает.
Да.
Но, по слухам, была контактов. Вполне умная дама. Итак, 5533-Вести. Что происходит с нормандским форматом и с минскими соглашениями? У наших соседей по планете и по бывшему СССР, бывшей братской, советской, славянской, православной, социалистической республики Украины.
Хочет давать джимахирии, конечно.
Ну,
когда
примерно так.
Православная джимахирия.
Да-да-да, это очень сильно. Ну, слушайте, я не уверен, что вы так далеки от истины. Это, конечно, удивительное сочетание. Такое словосочетание православная джимахирия, и вот на нас опять обидится. Но некоторые вещи, которые приходят из Рады, ну, прямо очень-очень сильно напоминают по эпатажу это. Так вот, три варианта голосования. 5533-Вести. На самом деле Украина хочет, но не может выполнить Минские соглашения. Хочет так, что аж писк идет по всей земле великой. Но просто не может. Сковывают ее, и дальше двоеточие, и масса разных вещей на тему того, чего происходит. Второй вариант, Т2, Украина может, но не хочет. Ну, не для того она это подписывала, чтобы выполнять. Такое бывает. На Ближнем Востоке это называется «я обещал, но я не обещал выполнять». Правда? Нормально, сплошь и рядом. Подписал, ну, мало чего я подписал, а теперь я перерешил. И, наконец, Т3. И не может, и не хочет. Вопрос, а что подписывали, совершенно бесполезно задавать. Ну, бесполезно. Но не хотят люди, например, иметь отдельное независимое государство, которое было бы в нормальных отношениях с собственным населением. Но не хотят люди иметь нормальные отношения с соседями. Сколько денег потрачено на поддержание экономики Украины за последние 30 лет Российской Федерации, у которой, вообще-то говоря, на эти деньги, ну, не самые ненужные на собственную экономику и на собственный уровень жизни. Сколько льгот по газу? Сколько того газа украдено? Сколько украинских олигархов попало в список Forbes? На чем украинские олигархи попали в список Forbes, начиная с Тимошенко? Нет? Не, я понимаю, идиотская фраза Бжезинского. А без Украины Россия не империя, потому что пан Бжезинский, как истинный шляхтич, вот у него свое наболело, когда, ну так и Польша не империя. Хоть с Украиной она не империя была, хоть без. Я это все понимаю. Вопрос только в том, что подписывали, а что нет. Чего не подписать при хороших людях? И у нас есть замечательное, что называется, крик души с мест. Угу. На тему того, гаранты у нас Франция и Германия. Можем ли мы включить санкции супротив этих гарантов, которые ничего, как выясняется, не гарантируют?
Ну, конечно, можем, почему нет? Но хотим ли, Евгений Иванович? В логике вашего голосования.
Ситуация проста. Мы их уже включили по поводу того, где они включили санкции против нас. Правда? Угу. Правда. Если включить санкции против этих ребят, так их еще и за Сирию надо включать, и за много чего другого. Успеется.
Да.
А теперь какие у нас результаты голосования вот за оставшуюся минуту? Сколько народ голосовал, тебе успел зайти? Сколько? 30 минут?
Да, мы в 24 запустили минуты. Меньше 30. Значит, 1414 человек проголосовали.
Ни черта
Очень
себе.
Ровно, да. Украина нормандский формат выполнить хочет, но не может. 3%.
Так.
Может, но не хочет. 23%. Ну и оставшиеся, понятное дело, не может и не хочет. 74%.
Вот не доверяет же у нас население
Мы
тому, что хотят прямо стремятся все выполнить из последних сил, стараются, но никак почему-то не выходит. Что-то мешает. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в голосовании. Сегодняшние эфиры, сегодняшние недели подошли к концу, а на следующей неделе, в понедельник, мы встретимся опять.
Хороших выходных. Да, до свидания, спасибо.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.